Всем привет, кто смотрит канал Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев, и сегодня я представлю программу «Обсудим». Как всегда, попрошу тех, кто считает для себя это нормальным, безопасным и прочим, поставить лайки, подписаться на канал, комментировать в чате, в общем, проявлять самую разную активность. Если вы считаете, что для вас что-то опасно, возможно, вам поможет VPN. Наш Breakfast VPN отлично скрывает своих, так сказать, пользователей от посторонних глаз. Все ссылки в описании, как это обычно бывает, у нее не только функция проламывать стены блокировок, но и сохранять вашу приватность. Причем, где бы вы ни были, не только в России, но и если вы пытаетесь в Россию на какие-нибудь заблокированные там сайты вроде, я не знаю, я сегодня не смог войти на сайт Мосгорсуда, но с помощью Breakfast VPN вошел. Обсуждать мы сегодня все будем с бывшим российским дипломатом Борисом Бондаревым. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Какое событие вы сегодня считаете самым главным? Ну, для вас или не для вас, не знаю, как угодно. Что выберете вы, топ-1 Бориса Бондарева?
Ну, я, наверное, выберу не самое главное, а самое громкое, на мой взгляд, по крайней мере, то, что я слышал целый день и видел, это отмену товарища Гергиева в Италии. Наверное, потому что все остальное, оно, мне кажется, не такое громкое, но прям, скажем, каких-то важных. Сегодня вообще должен был товарищ Трамп объявить что-то про военную помощь Украине. Он же обещал, например, да? Вот это могло быть самым главным. Но что-то пока я не слышал, чтобы он там что-то говорил. Может быть, он забыл?
Может быть, еще рано просто. Еще где-то сколько, 13 часов на восточном побережье Соединенных Штатов.
Может быть, Мелания ему еще не сообщила последний брифинг.
Да, к вечеру, да, пока не отбрифинговала, так сказать.
Да.
Вот, ну тогда мы отбрифингуем наших зрителей по новостям сегодняшнего дня. Ну, вот в Италии действительно был отменен концерт дирижера Валерия Гергиева, он же и доверенное лицо Путина, и олицетворение мягкой силы, и советник, и, не знаю, соратник, и все что угодно. Этого добивались активисты в Италии. И российские, и украинские. Этого добивались ФБК. Они провели большую яркую кампанию. Этого добивались самые разные люди, там вплоть до Кати Марголис. Не будем, так сказать, сбрасывать со счетов. Тоже мощные усилия предпринимали, ну, разные люди и в Facebook, и где угодно. В общем, поднялась большая такая кампания, и вот, вероятно, результатом ее стала эта отмена. Как вы оцениваете это? Что, победа гражданского общества или, значит, продолжение кампании по отмене всех русских, как некоторые комментируют?
Ну, я думаю, что Гергиев, как такой, в общем-то, встроенный в государственную пропаганду человек, в общем, заслуживает такого отношения, потому что он не только, ну, в отличие от некоторых других, например, деятелей культуры, которые предпочитают молчать и как бы там между струйками пробегать, он активно способствует пропаганде, он там активно высказывается в поддержку этой самой СВО и так далее. Поэтому, мне кажется, действительно, если страны Европы выступают против такой политики, они должны это дело демонстрировать. Вот в этой связи мне больше вызывает некоторое удивление, что на 4-м году войны еще есть люди, которые считают, что, в принципе, можно проводить в Европе концерт таких людей, и ничего страшного. Вот это вот, конечно, печально. Вот. Но то, что отменили этот концерт, это, на мой взгляд, это позитивное мероприятие. Теперь, мне кажется, главное, чтобы вот те, кто боролись с этим, не бегали в следующие полгода с вот этим вот знаменем. Мы отменили Гергиева, поэтому как бы можно больше ничего не делать. Вот. Во-вторых, я думаю, это не последняя такая попытка будет прорваться через вот этот вот, так сказать, культурный железный занавес для других деятелей российского искусства. Ну, например, мы знаем, что в Израиль часто ездят российские актеры, которые вполне себе высказываются очень комплиментарно в пользу путинской политики. Там Александр Домогаров, например. Вот буквально сейчас на днях какое-то очередное я видел объявление в Фейсбуке едет. То есть, ну, Израиль, конечно, нельзя сказать, что он такой прям антироссийско настроенный, да, настроенное государство, но тем не менее тоже, в общем-то,
Ну, у нас,
Так,
знаете, Борис, я не знаю, видели или нет, у нас было интервью, но к нам выходил в брекфаст-шоу продюсер, Хазанов его фамилия, продюсер Домогарова в свое время, когда вот как раз была шумиха. Ну, как бы его, в общем, можно понять. Закон не запрещает там Израиль, как бы он не то чтобы определенную позицию занял, и продюсеры частные не подчиняются, значит, решениям руководства. И его, ну, вот я его как бизнесмена могу понять, как гражданин, как человек, как, не знаю, как наблюдатель там за всем, что происходит, и даже, в общем, участник в некотором смысле этой истории, конечно, не могу понять. А как вот, как бизнесмена, вполне. И я вот к чему это, что, ну, моя мысль и мой поинт тогда были таковыми, что это, ну, государство должно определиться, оно должно сказать, ну, вот, ребята, мы таким не занимаемся, даже хотя бы не на уровне законов, а хотя бы на уровне, не знаю, заявления официальных лиц. Тут вот министр культуры Италии же высказывался против концерта Гергио, хотя ничего не мог сделать.
Ну, на самом деле, здесь такая, конечно, очень тонкая материя, потому что, чтобы государство вмешивалось, так сказать, в культурную жизнь, да, это один пласт. И, наверное, западные страны, они не так устроены, чтобы вот, как, там, не знаю, Фурцева, например, вот, взмахом пера решать судьбы тех или иных актеров. Это не как в России. С другой стороны, конечно, на то и оно и гражданское общество, чтобы как-то воздействовать. И это вот мы видим пример такого. Плюс еще, например, были, я видел мнение, что зачем отменять, пускай просто на его концерт никто не придет.
Там
И тем
еще
самым...
был отдельный, мне нравился план скупить все билеты на концерт Гергиева и не прийти.
Ну, то есть, чтобы и Гергиеву было нормально, в
Да.
принципе, окупился, да, и ему вместо концерта мог пойти гулять там по Италии. Ну, тоже неплохо. В общем, здесь такая вот сложная система, но мне кажется, вот вы упомянули как раз хорошую проблему, как бизнесмен можно понять, как человеку понять сложно. Вот это, мне кажется, такая давняя шизофрения, которая у нас тянется и вообще в обществе, и в политике. Это когда вот мы здесь, мы, например, с этой страной чуть ли не воюем, накладываем санкции, ругаем ее, а вот здесь мы с ними дружим, потому что это нам выгодно. Вот это же на самом деле, вот эта вот шизофрения, она, например, в санкционной политике Запада 2014 года, как минимум, наблюдается. Тут мы обкладываем Россию санкциями, ругаем Россию, потому что она такая плохая, там агрессор, все такое. Но, например, в космосе мы будем с ними сотрудничать вовсю, говорят американцы. Покупать двигатели, там, создавать МКС, потому что нам это выгодно, мы можем здесь деньги поднять. И получается, что как бы вы вот, ну, одной рукой вы бьете человека, а другой говорит, давай, 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 работать вместе будем сейчас. Но это ненормально, это рано или поздно плохо закончится. И поэтому, мне кажется, вот это вот разделение человека на бизнесмена, художника, человека, еще кого-то, и попытка вести себя с какой-то этой конкретной ипостасью, забывая о том, что это один вообще-то человек, это не самый правильный подход. Мне кажется, надо все-таки как-то пытаться целиком брать человека, хотя это и сложно. И тогда вырабатывать какую-то цельную позицию, потому что так-то можно сказать, да, вот как помните, как Путин говорил, как президент я не могу призывать голосовать за какую-то партию, но как гражданин я пойду голосовать за партию единства. Вот, помните, на первых выборах, по-моему, этой самой,
Да,
еще
да.
тогда не Единая Россия, а Единство она называлась.
Да.
Вот, то есть, ну, вот это сложный вопрос, конечно. Но то, что вот его так отменили, Георгий, в этот конкретный концерт, мне кажется, это правильно. Мне кажется, это правильно.
А как вам кажется, почему в Италии получилось, а вот в Израиле не очень?
Потому что в Израиле, на мой взгляд, большая прослойка такого пророссийского населения, такого, которое, в общем-то, симпатизирует России в чем-то. Наверное, ну, это там же как на четверть наш народ. В общем-то, люди, уехавшие еще из Советского Союза, из России, еще до путинской. И, может быть, они и по-другому воспринимают Россию, им нравится это, и они пытаются как-то сохранить свою связь с этой страной. Но это как вот те же самые россияне, которые давно эмигрировали в Европу и продолжают поддерживать Путина. Что в Германии, что да, в Прибалтике, например, той же, где угодно. В Италии, мне кажется, просто как-то этого меньше. Ну и позиция Италии все-таки более определенная в отношении войны в Украине.
Мне, конечно, еще отдельно понравилось, вот вы просто сказали про тех, кто, может быть, будет теперь бегать с этой отмены Гергиева, что и больше ничего не делать. Мне больше всего понравилось, что все участники, точнее, каждый участник всей этой истории, которым, кстати, честь и хвала вообще, все вместе, только не по отдельности, а все вместе. Ну вот, а каждый пытается, значит, присвоить эту победу чисто себе. Вот нам тут пишет Александр Б. Спасибо Руси контра ля гера и Руси либери, наверное, да, по-итальянски. Либери. Создали громкую шумиху, ФБК тут не ключевую роль сыграла далеко, знаю, как член сообщества. А ФБК наоборот говорит, они вообще не... То есть это мы провели кампанию, и все, значит, исключительно мы отменили Гергиева. Вот, сегодня прочитал, значит, пост Кати Марголис, и там создается тоже впечатление, что, в общем, основной она участник. Ну вот. Как там у поражения сирота, у отцов победы, у победы отцов много. Извините, все
Это
перепутал.
да, это да.
Очень интересная история. Ну, слава богу, как бы я тоже абсолютно согласен с тем, что не место совершенно Гергиеву, тем более, что это было еще происходило как так нагло. Вот типа того, что нет, это вообще это культура, вы посягаете на русскую культуру, там еще что-то. Вот за эту просто наглость какую-то, прямо хотелось ужасно, чтобы все это отменили. И слава богу, что так произошло. Давайте посмотрим, что у нас дальше по нашим темам. И, конечно, на этой неделе произвело огромное впечатление, наверное, на всех, что говорил и делал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Но он уже не первый раз делал. Ну, тут как прямо средоточие было всего. Он и с Арменией, значит, ну, я не скажу помирился, а вот выходит на мирный договор. И, судя по всему, без России, как нас информирует иностранная пресса. И это одна история, вторая про то, что собирается подавать в суд, подает в суд Азербайджан на историю с самолетом сбитым над, точнее подбитым над Россией, а упал-то он в Казахстане. И ну и третья, конечно, уже чисто эмоциональная такая вишенка на торте, но может быть даже и самое главное для многих, самое такое впечатляющее, это то, что Алиев сказал, чтобы Украина никогда не соглашалась на оккупацию, отвечая на вопрос Дмитрия Гордона, что очень широко расфорсилось. Как полагаете, ну, во-первых, реально ли это целая кампания, или я просто, значит, начерепикал этих самых фактов каких-то, реально ли какая-то кампания, и что стоит за этим, за всем?
Стоит, наверное, за этим за всем ослабление России в Закавказье, которая раньше всегда играла роль некоего арбитра, и на кого всегда опирались или там оглядывались, по крайней мере, и в том же Нагорно-Карабахском вопросе без России ничего не решалось. А теперь Владимир Владимирович, он это дело, видимо, движимой обидой на Пашиняна сначала бросил его в 2020 году, когда Азербайджан пошел войной. Ну а потом уже все, потом уже кулаками-то махать уже, и, собственно говоря, поздно и нечем. Все кулаки уже стащились в Украине. Азербайджан понимает, что он сейчас вполне может стать доминирующей силой в Закавказье. А Грузия, хотя как бы такая, ну не пророссийская, но в общем-то что-то такое, дрейфующая в сторону России, она не обладает какими-то значительными ресурсами и силами. Армения вообще оказалась, по сути дела, брошенной в изоляции. Ей ничего не остается, кроме как пытаться как-то наладить отношения с Азербайджаном и Турцией. Потому что Иран, ее такой союзник, тоже сейчас находится в непростом положении. А Азербайджан, что у них все неплохо, у него хорошие отношения с Западом. Он как бы продает свою нефть, у него свои есть энергоресурсы, у него своя армия, она неплохая. У него союзник Турция, вполне себе влиятельный в регионе. И, в общем-то, я думаю, у товарища Алиева есть еще далеко идущие планы. Может быть, даже он заглядывается и на тут этих иранских азербайджанцев, кто знает. Там тоже есть много его едино, так сказать, как назвать, не знаю, едино, соотечественников, скажем так. По-моему, азербайджанцы, они чуть не треть населения Ирана составляют, если я не путаю. В общем, то есть, почему нет? Почему нет? Это замена, как сказать, когда что-то уходит в политике, как в природе, не бывает вакуума, да, он сразу заполняется кем-то. Вот туда залезают те, кто есть, кому есть до этого дело, кто может себе это позволить. И Алиев, я так полагаю, может себе это позволить. Тем более, у него сейчас хороший повод есть оттоптаться с помощью этого самолета, когда Россия ведет себя безобразно, как обычно, трусливо. Мы, с одной стороны, бьем себя пяткой в грудь, кричим, что мы великая держава, но когда настает момент, когда надо вести себя как великая держава, сказать, ну да, ну ошиблись, виноваты, сожалеем, заплатим. Нет, мы сразу в кусты, это не мы, это какой-нибудь там испанский диспетчер опять был и сбил этот самолет, что угодно, выдумаем. Естественно, это нормального человека будет раздражать, а уж тем более, когда есть шанс эту обиду и раздражение облечь какие-то политические шаги, ну, Алиев это делает и показывает, что Путин уже не тот. С ним можно и нужно говорить на языке силы, на языке такого грубого давления, и он ничего не может сделать. И он ничего не может делать. Алиев вот сейчас показывает очередной урок западной дипломатии. Как раньше Эрдоган показывал, как надо вести себя с Путиным, теперь Алиев показывает, как надо вести себя с Путиным. Только этот урок почему-то тоже никто не учит, не извлекает из него ничего полезного. Но тем не менее, вот, собственно, и все. И Путину сейчас не до Алиева. Никуда он не денется, никакие войска он туда не пошлет никуда, чисто физически. Нету. Нету сил, нету каких-то рычагов, чтобы воздействовать на Азербайджан, у которого есть Турция, у которого есть еще какие-то другие интересы и прочее, прочее, прочее.
Ну, вы говорите, что этот урок никто не учит, но, во-первых, Алиев уже так не первый раз. Ну, если можно так сказать, не хочу никого задеть, но там, так он на пацанском языке взбрыкивает, да? Вот как так идет афронт, да? Ну, и он показывает вот сейчас на своем примере, как вы говорите, что Путин. Ну, не так силен, или, значит, не так страшен, как может показаться. Возможно, до этого просто никто особенно так не показывал, так ярко. Во всяком случае, из лидеров бывших советских республик, из региональных, вот из тех, кто привык с Путиным иметь хорошие отношения, скажу так.
Ну, по-моему, вот хорошие отношения с Путиным есть у товарища Эрдогана. Что не помешало Эрдогану и самолет сбить, и посла российского убить. Ну, не ему, конечно, но тем не менее. Да? Это вообще убийство посла, это вообще огромный скандал. Это вообще происходит сейчас не так часто. Но ничего, у нас по-прежнему дружба-то взахлеб с Эрдоганом. Несмотря на то, что, в общем-то, друг он так все прям скажем. Такого
Ну,
друга лучше,
и вес
таких
политический,
друзей своим
наверное,
врагам
у
просто
него,
пожелать надо.
и вес политический у него, наверное, пока побольше, чем у Ильхама Алиева.
Ну да, безусловно. Но так и Ильхам Алиев все вес-то наращивает. Опять же, из всех закавказских стран, если посмотреть, Азербайджан никогда не был в какой-то такой сильной зависимости от России. Да, Грузия была, в особенности, да, учитывая еще Абхазию с Южной Осетией, вот эти вот болевые точки. Армения, понятно, вообще там, это, считай, такой безальтернативный союзник России, у них там и военные базы есть, и им деваться некуда, они окружены вот всякими недружелюбными людьми. Азербайджан был достаточно независим, потому что у него есть нефть, во-первых. И там Гейдар Алиев еще крупный советский еще чиновник, да, член политбюро вообще-то СССР, ЦК КПСС. То есть, вообще-то он вел себя достаточно взросло и независимо. И Азербайджан, в общем-то, не считает себя какой-то каким-то клиентом России, да, зависимым государством. Они понимают, что они, конечно, не великая держава, они не претендуют на что-то такое гигантское, но на какой-то а самостоятельную роль в регионе, я думаю, Баку вполне себе претендует, и у него есть на это основание. Они успешно модернизировали армию. Ведь много лет, когда длилась эта вот такая вялотекущая война между Азербайджаном и Арменией, Азербайджан всегда выглядел каким-то слабым с военной точки зрения. Армяне его периодически там лупасили. Когда происходили какие-то обострения, Азербайджану ничего не удавалось достичь. Но Алиев занялся этой вот реформой армии с помощью там Израиля того же и Турции. И вот, пожалуйста, результат. Они уже, Карабаха уже нет, да, официально. И людей, населяющих Карабах, нет. И проблем нет, и прекрасно, и все. Теперь осталось только поставить Владимира Владимировича на его место. И все. И Ильхам Гейдарович у нас безальтернативный вообще, как сказать, хан Закавказья. Почему нет?
А подтолкнет ли это, условно говоря, там, не знаю, Армению, возможно, другие, возможно, Центральноазиатские республики к подобным же шагам?
Это зависит от того, чего они хотят, потому что иногда бывает доить, так сказать, большую страну, это гораздо выгоднее, чем с ней конфликтовать. Опять же, я говорю, у Азербайджана нет необходимости доить Россию, потому что у него свои есть ресурсы, и он прекрасно живет на свои нефтедоллары. А, например, Таджикистан, он не так ему повезло, например. У него нет нефти. И Таджикистану выгодно поддерживать хорошие отношения с Россией, получать оттуда деньги, как-то вот помощь какую-то и так далее. Киргизия то же самое. Вот. Казахстан более в этом плане самостоятельный. Ну и Казахстан, как мы видим, тоже иногда взбрыкивает, например. То есть это каждый ведет свою линию. Конечно, никто не хочет откровенно ссориться с Россией. Опять же, Алиев, вот у него самолет упал, да, он должен из точки зрения своей внутренней публики демонстрировать жесткость, он должен показывать, что он добивается защиты прав своих сограждан, он настоящий президент, он за них, за своих азербайджанцев там порвет кому угодно, все что угодно. Да, у вас в Средней Азии такого пока, ну, не наблюдается вроде, по-моему, да, то есть в этом плане они ведут себя более сдержанно. Но помните, был на какой-то саммит в Самарканде, по-моему, да, прилетал Путин, и его... Во-первых, встречал какой-то там невысокого чина министр, и потом его, по-моему, еще там начали, по-моему, без него или что-то такое. В общем, вместо того, чтобы ждать его там по 3 часа, как раньше это было, начали без него, и он там где-то сидел там в уголочке, и как-то вот уже один из немногих, не единственный такой главный там белый царь, да, а один из руководителей государств, которые съехали на сами. Это был, по-моему, 22-й или 23-й год, не помню. То есть все же видят, что Россия все больше и больше превращается в такого великана на глиняных ногах, что она и с Украиной не может сладить, и больше пафоса и щек надувает, чем может себе это позволить. Ну, все делают выводы.
С Украиной не может сладить, но вот мне кажется, Путин как-то уверен на противоположном. Во всяком случае, вот 60 дней, которые он там упомянул вроде бы в разговоре с Трампом, как мы знаем от самого Трампа. Ну вот, значит, за 3 дня не смог, за 3 года тоже не смог, но 60 дней какая-то вот такая, из которых уже, кстати, там прошло прилично, какая-то вот такая цифра. Но тут, значит, появились сведения про новые переговоры в Стамбуле, которые то ли завтра, то ли послезавтра, то ли послепослезавтра, когда в ближайшие дни могут пройти, и даже там вот вроде бы Зеленский сказал, что будут готовить обмен пленными и возможную встречу лидеров, во что я, конечно, ни на секунду не верю, но тем не менее Стамбул-то, наверное, будет. Что он может принести?
Обмен пленными, какие-то такие вот технические вещи, которые до этого происходят, и больше ничего. Потому что такое встреча лидеров? Она же проводится не для того, чтобы люди пожали друг другу руки и сказали: «Владимир, какой ты молодец», друг другу. Она же предназначена для того, чтобы люди, лидеры сели и что-то подписали. Да, ведь встречи на высшем уровне, встречи глав государств, это не начало переговорного процесса. Это всегда завершение его или какого-то важного этапа. То есть ему должен предшествовать процесс выработки взаимоприемлемого соглашения какого-то. Причем это соглашение должно быть достаточно важным, чтобы его сами президенты подписали или приняли. Не просто какое-то там соглашение об обмене пленных, даже если это будут пленные там всех на всех. Но это не президентский уровень. Не поедут президенты куда-то там встречаться, чтобы вот обменять просто пленных и разойтись. Нет, для этого должна быть настоящая договоренность о прекращении войны, об урегулировании. Окей, стало быть, что это, какое соглашение нужно Зеленскому? О том, что прекращаются военные действия, о том, что Россия, наверное, выводит войска откуда-то, отказывается от своих требований там, по демилитаризации, денацификации, это все, признает Украину как нормальное государство и что-нибудь такое, как минимум. Но что для Путина нужно? Для Путина нужно, чтобы Зеленский ему пришел, сказал: «Владимир Владимирович, я был неправ, мы все ваши, уповаем на вас, так сказать, на родную, предаюсь в руки родной милиции, да надеюсь на нее и уповаю». Вот что-то такое. Тогда Владимир Владимирович может сказать, что ну, хорошо. Я сегодня милосердный, я вас прощаю, так и быть. Все вы отныне русские и вперед. Вот что-то такое ему нужно. То есть ему нужно, чтобы Украина сказала, что она больше не будет сопротивляться, она слаба, она сдается. И Запад бы признал, что он не тянет. Весь Запад совокупно не тянет борьбу с одной лишь Россией. Вот что нужно. Иначе в этой встрече для обоих лидеров смысла нет. И поэтому она и не проглядывается. Я лично не вижу. Конечно, мы-то оперируем той информацией, которая есть. Возможно, где-то там. Некоторые есть эксперты, которые говорят, ну, возможно, где-то там что-то есть такое, чего мы не знаем. Оно, конечно, есть. Но, как правило, все, что мы не знаем, оно довольно очень быстро вылезает в паблик, и мы об этом узнаем. Но вся логика войны, которая видна небожительно, показывает, что для цели Путина и цели Зеленского, цели России и цели Украины взаимоисключающие на сегодняшний день. Пока ничего не показывает, что они могут найти какой-то вот компромисс. И поэтому пока говорить о встрече президентов, ну, говорить-то не можно, но это, по-моему, ее никак не сблизит.
Ну, что касается, значит, Путина и Зеленского, я точно так же разделяю, но вот что касается встреч делегаций, наверное, будет, если состоятся стамбульские переговоры. И тут же недавно совсем Марк Рютте, значит, как это у нас в пропагандистских СМИ принято, высмеял, да, Марк Рютте высмеял Мединского, ну, вот, сказал, прислали какого-то там историка, не знаю, бог знает кого, но получается, что и на Западе, среди западных союзников, Марк Рютте – это глава НАТО ныне, вот, что даже там относится к этим переговорам очень, ну, как бы без лишних иллюзий абсолютно, особенно со стороны России, насколько я понимаю, потому что, ну, просто даже по уровню делегации.
Ну, это хорошо, что они относятся так. Но что им мешало с самого начала отнестись к этому так, как, собственно, сейчас? Что мешало им, когда Путин послал их, именно их предложение о 30-дневном перемирии, которое в апреле, по-моему, да, вы, нет,
Да,
или
да, да.
в мае это было, в общем, Зеленский вместе с европейцами, Макрон там еще громко топал ножками, говорил, вот соглашайся, Путин, на перемирие, иначе мы там такое, вообще такое сделаем. А Путин такой раз говорит ночью, говорит, а давайте в Стамбул поедем, мы поговорим. Может, и
Погнали!
перемирие договорим. И все. И об этом перемирии никто не говорит. Я вот неоднократно приводил этот пример и писал в статьях, там и где-то в интервью, даже, по-моему, говорил, вот на Репаблике недавно. Вот вам пример, как действует российская дипломатия. Ее рано списывать со счетов. Взяли из невыгодного для себя такого ультимативного требования Европы, взяли, сыграли, выкинули его просто в помойку. Заменили его просто пустой оберткой, и все такие, о, Россия хочет переговоров, конечно, надо ехать. Всем было нормальным людям, адекватным. Понятно, что никаких серьезных переговоров в Стамбуле быть не может, что это нужно просто для инсценировки каких-то мирных, якобы мирных устремлений России, а в это время все будет продолжать воевать. В этом задача Путина. Переговоры, параллельно мы воюем. То есть мы о чем там болтаем и воюем. Почему сейчас Марк Рютте только понял это? Почему он не понял это 16 мая, по-моему, когда Путин эту идею предложил?
Так я
Непонятно.
отвечу, легко отвечу. Мы же помним, как Марк Рютте приветствовал Дональда Трампа и всячески старался ему угодить. А тогда Дональд Трамп, он настаивал буквально на переговорах, чтобы Украина поехала. Я думаю, что именно из-за этого Украина и уровнем высоким поехала туда. Не просто так. Я думаю, что тогда история была в том, что Дональд Трамп на этом настаивал. Вопрос сейчас в том, что вроде бы Дональд Трамп-то очень разочарован Владимиром Путиным и даже выдал ему 50 дней, чтобы он как-то исправил это разочарование Дональда Трампа. Но все равно все ведут себя точно так же. Никто не говорит, мы с историком не поедем. Все, судя по всему, едут.
Ну, что я могу сказать? Понимаете, вот Дональд Трамп – это пример того, что называется, когда вот дайте твиттерским порулить. Вот это мы получим, когда мы дадим среднему статистическому юзеру Твиттера власть. И вот мы наблюдаем вот это вот все. И это еще у него там есть какие-то институты, есть профессиональные люди там в разных ведомствах, которые как-то все пытаются это все держать в рамках. А представьте, вот у нас, где нет ни институтов, ни черта, а есть просто люди. Что будет? Будет кошмар. Что мы, собственно, и наблюдаем. Да? При этом Владимир Путин не сидит в Твиттере. Вот. А если вы представляете, он сидел бы в Твиттере, что было бы? Вообще все. Так
Но
что это все грустно.
там просто ограничения по символам не очень способствуют долгим историческим экскурсам, мне кажется.
Можно
Хотя
купить
можно
галочку
проплатить.
синенькую и вообще никаких ограничений, все.
Да, это правда. Вот, но про 3 сентября я уже упомянул, там многие предположили, что может быть в Китае трехсторонняя встреча, там просто Путин как раз в это время, когда истечет вот эти истекут дни, он должен быть в Китае, и может быть к ним и Трамп присоединится, но как я понял, про Трампа уже все, уже особо нет надежд, будет только Путин с Си, видимо.
Я, честно говоря, тоже не знаю, с чего бы это взялась такая идея. Потому что, ну, все может быть, конечно, с Трампом все может быть. Тут очень сложно быть уверенным на 100%, но я с большой долей уверенности считаю, что Трамп не поедет ни в какой Пекин, ни на какой 3 сентября. Даже если он фанат Шуфутинского, все равно. Потому что, опять же, возвращаясь к разговору про Стамбул, да, чтобы встретились главы государств, нужно, чтобы был результат их встречи готов уже на бумаге, чтобы они его просто подписали и пожали друг другу руки. Так вот, это такое нерушимое, негласное правило дипломатии. Чем выше уровень встречи, тем более глобальным должен быть документ какой-то, результат, который на этой встрече будет достигнут. То есть это, опять же говорю, встреча президентов – это заключительный этап долгого процесса согласования. Если мы посмотрим, что могут согласовать сейчас США и Россия, мы увидим, что, в общем-то, мало что. Да? В защиту Дональда нашего Трампа скажу, что вопреки тому, что его считают таким пророссийским агентом, там, Красновым и так далее, на самом деле он очень мало что сделал для того, чтобы помочь Путину. Кроме риторики, кроме этих звонков дурацких абсолютно, кроме того, что он пытается как-то так грубо нарушить вот эту вот западную изоляцию Путина. Но по большому счету вот в чем таком ощутимого он Путину не дал. Он не снял санкции. Некоторые даже расширил. Там были, как вы помните, исключения для некоторых российских банков, он их брал. Оружие продолжает прийти в Украину. Вот непонятно, правда, будет оно или не будет, но пока что идет. Пока что мы не можем говорить, что он прекратил. Да, у него были поползновения, но он их так откатил потом в тот же момент. Европа продолжает помогать. Вот сейчас и Палата представителей проголосовала за продолжение помощи Украине. Бегают Линдси Грэм со своими товарищами, со своим этим законопроектом про гигантские пошлины и прочее, прочее, прочее против России. То есть Трамп, кроме как на словах, ничего хорошего Путину не дает. Соответственно, вопрос, а почему Путин должен идти ему навстречу, если он не получает от Трампа никаких уступок? Кроме вот разговоров и постоянного обсуждения того, что раньше трава была зеленее и еще такое. Соответственно, а что они могут через 1,5 месяца такого грандиозного согласовать и подписать? А там еще Си Цзиньпин вообще-то, а США и Китай – это отдельная вселенная. Они сейчас вообще, по сути дела, в состоянии торговой войны находятся. Торговля, тарифы, вот это все, у них огромное количество нерешенных проблем. Что за 1,5 месяца США и Китай что-то примут, что они согласуют все свои тарифные вопросы? Что-то я сильно сомневаюсь. И более того, если Трамп поедет в Пекин, он окажется там не один-один-один в формате, да, таком треугольника, а один Трамп против двух Си и Путина вместе. Двое против одного. Он окажется в невыгодной ситуации. И еще один момент. Трамп же все еще пытается, и некоторые его там друзья пытаются оторвать Россию от Китая. По-моему, тоже занятие бесперспективное, но у них-то эта идея им дает покоя. Но поехав в Пекин 3 сентября и оказавшись перед лицом альянса России и Китая, Трамп только покажет всему миру, что он не только не смог оторвать Россию от Китая, но напротив, он имеет дело со сформировавшимся альянсом этих двух стран, который действует против США. То есть это будет вообще такая, ну, большое поражение дипломатическое для Трампа лично и для США в целом. Это я не понимаю, зачем туда ехать. Что Путин туда поедет, ну понятно. Путин ездит в Китай каждый год. И Си Цзиньпин едет в Россию практически каждый год, по-моему. Ну, как бы ездит и едет. Они показывают, что их отношения такие, они развитые, они серьезные, и их единение никому не нарушит. Окей. Но почему Трамп туда должен ехать, и что он должен с ними вот один на двоих соображать, Заканчивать войну каким-то образом, с какой стати? Путин не достиг ничего на войне. Пока он не добьется устойчивого превосходства, он не будет разговаривать ни о чем. Трамп не предпринял против Путина никаких серьезных шагов, действительно, да. То есть я говорил, что он не ослабил мер, введенных Байденом, но своих пока жестких мер он не предпринял, да. Тем не менее, но он может предпринять. Ну и так далее. И Си Цзиньпин устами своего министра войны заявляет недавно в Брюсселе, по-моему, или где, что Китай не может позволить себе, чтобы Россия проиграла войну. Ну и как вот при таких вводных вы предлагаете за полтора месяца эти вот три точки, ну, две с половиной и одну, свести вот к какому-то общему знаменателю? Ну, пожалуйста, ради бога, это будет великая дипломатическая победа, но я боюсь, это только вот фантазия.
О великих дипломатических победах, ну и практиках сегодня пойдет еще речь у нас обязательно с Борисом Бондаревым. Пока попрошу поставить лайки и подписаться на канал. Знаете, хотел о чем поговорить. Ну вот вы говорите о том, каким образом страны давят друг на друга. И, конечно, мы всегда вспоминаем санкции. Тут недавно был принят 18-й пакет европейский. Разные мнения о нем очень. Кто говорит ни о чем, кто говорит совершенно убийственный. Но есть еще разные непосредственно инициативы других, ну, отдельных стран. И вот сегодня Великобритания, значит, ввела санкции против судов, в смысле кораблей, да, которые принадлежат, видимо, к теневому флоту российскому. Удается ли, удается, да, потолок цены на нефть был, значит, тоже понижен. Как по-вашему, удается ли, учтя уроки прошлого и в предыдущих 3 лет, как-то финансово придушить Путина?
Вот и есть такой Дмитрий Некрасов, по-моему, да, экономист, довольно известный. Вот он писал, у него, по-моему, на Moscow Times большая статья про то, как вот соблюдаются санкции в отношении вот этих вот этого подпольного танкерного флота, который возит нефть для России. И он там указывает, что, в общем-то, эти танкеры спокойно плавают, загружают нефть, загружают ее и, в общем-то, прекрасно себя чувствуют. Я не специалист в этом деле. Вот. Поэтому я не могу вот судить, насколько Дмитрий Некрасов прав или нет, но он там со ссылками на разные справочники и прочие материалы это все довольно убедительно высказывает. Поэтому вот возникает вопрос, насколько действительно эти санкции эффективны. Плюс, опять же, не надо забывать, что санкции придумываются чиновниками Брюсселя. А чиновники не всегда люди идейно вдохновленные. Да, они обычно вдохновлены указаниями начальства и своими должностными инструкциями. Им сказано ввести там 25 санкций против российского флота. Вот он нашел 25 названий кораблей. И все. И загнал в систему. Что это за корабли? Может, они вообще все на приколе давно стоят и не плавают никуда? Или они на самом деле плавают? Зачастую мало кто вникает. Я не говорю к тому, что все санкции Евросоюза непрофессиональные и сделаны кое-как. Нет, я так не говорю. Но некоторые, конечно, сделаны кое-как. Да, не будем этого. Помните знаменитые про то, что нельзя там возить машины в Евросоюз?
Да.
Вот эту вот чепуху вот эту вот. Да, то есть по-разному бывает.
Чепуху, но весьма шумную и неэффективную, но эффектную. Она
Да,
эффект
да,
большой
да. То есть
вызывала.
тут же, опять же, не забывайте, что бюрократ должен отчитаться. И эффективность мер, которые ты принял, она может быть действительно высокая, но она может проявляться не сразу, там, через год. А отчитаться тебе нужно, как правило, быстро. Чтобы тебе дали месяц на разработку санкций и на их применение. Вот ты должен через месяц отчитаться. Ты понимаешь, что через год уже, может быть, начальство сменится, уже ландшафт политически меняется, и все забудут про это. Эффективны твои санкции, неэффективны. Уже 18-й раунд этих пакет санкций будет уже, может быть, 25-й пакет санкций через год. Кто знает, все будут его обсуждать. Поэтому, конечно, людей, которые искренне болеют за санкции, их в основном надо искать, наверное, всяких НКО и прочих. Но они люди, которые действительно разбираются по зову сердца в этом всем, они, как правило, не обладают достаточным административным весом, чтобы это все дело проталкивать. И зачастую мы имеем дело с санкциями, действительно, которые сделаны для галочки. Поэтому я бы, пометуя предыдущий опыт, предыдущих 17 пакетов санкций, я бы не возлагал на 18-й пакет с пакетами каких-то особых надежд. Потому что Россия, как мы видим, неплохо справляется, потому что, ну, извините, санкции санкциями, но есть же Китай, есть куча других стран, которые, в общем-то, эти санкции спокойно обходят. Есть даже, извините меня, Турция, член НАТО, которая не присоединилась ни к каким санкциям. И тоже позволяет России импортировать всякие, в том числе весьма важные в военном плане, товары через свою территорию. То есть, опять же, здесь мы видим то, что Европа выбрала один способ борьбы с Путиным – это санкции. Да? Вот есть вообще во внешней политике есть много разных инструментов. Начиная от войны вот, в открытом виде, да, до множества мирных инструментов, которые позволяют, в общем-то, сделать так же больно зачастую. И хороший дипломат, хороший политик использует разные инструменты. Как мастер, который, не знаю, строит дом, он использует не только молоток там, да, и какую-нибудь кувалду, но еще там другие всякие вещи. А европейцы, они вот увидели эти санкции, и давайте, 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 давайте санкции, все. И тем самым они как бы свою совесть, как сказать,
Успокаивают.
успокаивают, да, точно. Успокаивают, что да, мы сидим сложа руки, мы помогаем Украине, да, мы, может быть, не так много оружия передаем, но зато мы сейчас санкциями добьем этих всех агрессоров, и они будут захватывать не 50 квадратных километров в день, а 48. Уже большой прогресс. Но... А то, что санкции действуют очень медленно, то, что они не приносят сиюминутного эффекта, а сиюминутный эффект сейчас очень важен, потому что война – это вещь сиюминутная. Да, если у тебя противник обстреливает твою столицу и берет ее штурмом, то ты не можешь рассчитывать на санкции, которые через 5 лет дадут этому противнику большой, нанесут ему большой ущерб. Тебе нужно сейчас вот нанести ему ущерб. А такие меры у нас никто не хочет осматривать, потому что это эскалация, потому что страшно, потому что никто этого не делал, потому что, ну, а мало ли что, а вдруг, а мы боимся, а нас не поддержат и так далее, и так далее. Вот мы видим вот это вот, мне кажется, гипертрофированное внимание к санкциям и абсолютизацию санкций как единственного внешнеполитического инструмента. Это неправильно, на мой взгляд.
Здесь согласен, вообще трудно возразить, так сказать. Но знаете, что я забыл? Две вещи забыл. Во-первых, когда мы обсуждали Си Цзиньпиня, я поставил себе зарубочку, но забыл куда. И про то, что надо бы упомянуть про замечательный YouTube-канал, называется «Дипломат и гражданин». Вот, в котором поедет ли Трамп в Пекин встречаться с Си и Путиным, есть целый ролик. Как вы догадываетесь, это канал Бориса Бондарева, новый, совсем новый канал. Вы можете стать любым юбилейным подписчиком там. Вот, запросто подписывайтесь на канал. Я настолько новый, что даже наши суперопытные сотрудники, которые знают каналы всех наших гостей, они сегодня еще не внесли его, а сейчас внесут в описание нашего сегодняшнего эфира. Вы его там найдете и подписывайтесь, и посмотрите на Бориса Бондарева, его сольные выступления там и выступления на других каналах тоже. Я надеюсь, и наш тоже туда войдет сегодня. И это первое, о чем я забыл. Второе, о чем я забыл, когда говорили мы про Бунтальева, я совсем забыл анекдотический случай. Ну, не то, что анекдотический, а как? Сейчас вот разные люди из российских политологических кругов такие пишут, кто пишет там, что «а меня Баку звали, а я не поехал». Ну, типа, правильно сделал, потому что там такое вообще. Вот. Да, правда, это не в Баку, был в Шуше, я насколько помню, ну, в Карабахе, да? Вот, значит, значит, звали, не поехал. А иные все тыкают, а Сергей Марков, дурачок, поехал. И там теперь вынужден, значит, сделать как-то хорошую мину при плохой игре, потому что такое произошло, а он там, вот. А может, он вообще враг? И зетники все взорвались, что Маркова надо иноагентом признать, потому что он там при нем вручали шевроны украинские, значит, Алиеву. В общем, ужас какой-то. Я вот о чем хотел спросить. Я обожаю обращаться к вашей дипломатической практике, вот, ну, вообще, как бы, из жизни, да, истории. Вот. А вот это вот вошел не в ту дверь и оказался не на том, не на той конференции, там, не на том саммите. Насколько это вообще, ну, там частое, и как по вашей оценке, насколько это может быть опасно, например, для того же условно Сергея Маркова?
Сначала спасибо за рекламу канала. Я хочу сделать маленький дисклеймер, поскольку это как бы вещь для меня новая. Там много технических разных огрехов. Так что прошу, если кто вдруг решит посмотреть, не ругаться сильно. Я все это в процессе сейчас как бы вот познания вот этого всего нового для меня процесса. Так что
Да, если что,
вот.
вы обращайтесь, мы постараемся помочь в меру сил.
Да, вот, обязательно, спасибо. А что касается Маркова, ну, слушай, ну, Сергей Марков, ну, что издеваться над человеком? Ну, как бы лучше, чем он сам, по-моему, никто этим не может заняться. Поэтому, ну, это клоун, один из клоунов. Ну, у него работа такая. Я не знаю, может быть, он искренне в это верит все. А что касается того, что поехал, не попал ни на ту конференцию, ну, я, честно говоря, может быть, и есть такие случаи, но я с таким вот не сталкивался. Это, по-моему, только как в этом фильме, помните, о чем говорят мужчины, когда Жанна Фриске перепутала съезд миллиардеров со съездом миллиораторов. Да, но я не знаю, но все-таки, если речь идет о дипломатах, о профессиональных людях, то все-таки, я думаю, может, Сергей Марков лично все это организовывал, и лично что-то там перепутал, я не знаю, или, может быть, не перепутал, или не подумал. Но если речь о каком-то официальном мероприятии, официальных представителях, ну, такое сложно, сложно, конечно,
То
представить.
есть здесь как с голой вечеринки не работает. Ну там же и не организаторы все пошли, а все вообще кто был.
Ну, да, ну, опять же, я не знаю, я бы не стал бы из этого Маркова делать какого-то, ну, вообще эта Z-тусовка, она не блещет, прям, скажем, интеллектуальными возможностями, поэтому издеваться над ними, ну, это как-то даже, я не знаю.
Ладно, то есть будем издеваться над теми, кто блещет интеллектуальными
Вот,
возможностями.
это интересно, это интересно.
Ну, я не знаю, вот вы как к интеллектуальным возможностям Александра Лукашенко, как вы их оцените? Я высоко, кстати.
Это вообще кумир моей жены. Да.
Неожиданно.
Да, и нет, я к нему отношусь с огромным просто восхищением. Это, знаете, вот есть такой термин «политическое животное». Вот это вот, мне кажется, вот в чистом виде оно. Это человек, который вот на своей, не знаю, интуиции, на чуйке, вот 30 лет правит Белоруссией и прекрасно себя чувствует. И может продолжать еще столько же, если здоровья хватит. И он балансирует между Россией, там, Китаем, Европой, Америкой, делает это мастерски. И даже сейчас, когда он, в общем-то, загнал себя объективно в большую зависимость от России, он все равно ведет себя так, как будто он вообще, как будто непонятно, кто из них более самостоятельный, Путин или он. Он, опять же, заметьте, да, на всех встречах с Путиным он же ведет себя гораздо свободнее, раскованнее. Путин там уже такой сидит где-то зажатый. Александр Львович там прекрасно себя чувствует. То есть он вот как-то вот умудряется нащупывать вот правильную линию поведения для себя и
Да, я
выживать.
именно поэтому и высоко, ну, может быть, не интеллектуальные способности, но вот я не знаю, нужны ли для этого именно интеллектуальные способности, может быть, одной чуйки достаточно, но здесь
Ну,
ему
чуйка должна
просто...
быть вот такая.
Да. Вот. И Лукашенко, что я про Лукашенко-то вдруг заговорил и спросил? Политика пишет, что Лукашенко хочет наладить отношения с США и участвовать в переговорах по Украине. Значит, Джон Коул, это заместитель спецпосланника президента по Украине Кита Келлога, рассказал подробности сделки, в результате которых освободили политзаключенных из Беларуси. Значит, Коулу позвонили из Госдепа и предложили провести встречу с белорусской стороной, это еще весной. И через несколько дней он вместе с делегацией отправился в Минск, было дело в резиденции Лукашенко. Посланники Трампа должны были очаровать главу республики и убедить его, как там, очаровать меня несложно. Да, сам обманываться рад. Через несколько дней он вместе с делегацией, значит, ну, в смысле, затем посланники Трампа должны были очаровать убедить его передать политзеков, в особенности американского адвоката Юрия Зенковича. Я описываю это как в политику. Дипломаты пили водку. Лукашенко поднимал тосты за Трампа. Что происходит вообще? А Коул за Лукашенко позитивно высказывались о республике и порой критиковали Госдеп. А, да, Госдеп у нас, да говно. Вообще. Госдеп приводит подробности встречи издания. Белорусский лидер показался Коулу умным, не один я так считаю, и проницательным. Вот. Значит, там дальше много всего. Короче, ну, мы знаем, чем закончилось дело. Политзаключенных отпустили. А Лукашенко, судя по всему, хочет, значит, ну, Коул сказал, что Лукашенко заинтересован в участии в переговорах по конфликту в Украине. И вот зная как раз, что он в безумной зависимости от Путина и еще более зависимый, чем Армения, о которой мы здесь говорили, хочу спросить, на что он вообще рассчитывает?
Ну как, ну что?
На программу защиты свидетелей, что ли? Я даже не знаю,
Нет,
что тут еще может быть.
почему? Да нет, ну почему? Ну, представляете, это же очень просто. Российские войска окончательно уперлись куда-то в Украине, в оборону, там, условно, или даже где-нибудь они проиграли какое-нибудь сражение. Что говорит Александр Григорьевич своим людям? Он говорит, ну все, вы видите, ну, русские, братья наши, надо что-то делать, спасать Белоруссию. Уникальный шанс. И все. И российские войска, которые там в Беларуси, их сразу разоружают. Ядерное оружие, если оно там есть, захватывается, и все. Александр Григорьевич говорит, я сейчас вообще ядерный миротворец, слушайте меня, и я вас всех спасу. И идет маршем на Москву. И россияне начинают его радостно приветствовать. Как Пригожина. Только Лукашенко умнее Пригожина, понимаете? И он придет в Москву, и все, и как в газетах будет. Москва, верная Москва приветствует своего любимого президента Александра Григорьевича Лукашенко. Вот, все. А Путин где-то там, не знаю, прячется под корягой, или его арестовали в Минске на встрече с Лукашенко, где он водку пил. Пожалуйста, я думаю, Лукашенко прокидывает самые разные сценарии, и он вполне может еще стать, знаете ли, последним, не знаю, там, борцом за демократию в Европе. И через 20 лет очередной президент США ему вручит какое-нибудь пурпурное сердце или еще что-нибудь такое. Я вообще не исключен. Я не исключаю, что Лукашенко переживет всю эту катавасию каким-то образом. И даже, я не знаю, может, даже передаст власть потом какой-нибудь там Тихановской, младшей и еще что-нибудь. Но то, что явно он пытается балансировать, как я уже сказал, и снижать свою зависимость от Путина, это, по-моему, очевидно. Потому что ему, естественно, не хочется сидеть в зависимости от Путина. Потому что Путину, как мне кажется, опять же, если следить за его там мимикой, речью и прочим, Лукашенко надоел. Он не любит Лукашенко. Ему, ну, как-то вот, не знаю, простоват он, что ли, для него, или чересчур, не знаю. Но как, да и масштаб не тот. Ну, неинтересно ему с Лукашенко. Вот. Как-то я помню, тут была встреча с ним, они вдвоем, и Лукашенко такой говорит, ну, Владимир Владимирович, мы с вами как два диктатора, и что-то там т-т-т-т. И Путина что-то прямо вот такого диктатора назвал, типа, я вообще-то легитимный президент и все такое. Вот. И, ну, то есть Лукашенко пытается выжить, да, но пытается вот
А
этими
что, с
американцами
Путиным,
как-то
с Путиным
прикрыться.
как бы рука об руку ему не выжить, что ли?
Ну, так Путин, да он видит, что Путин сам в тупике. Путину сложно победить. Можно, наверное, как-то, но даже его победа будет означать все равно постепенно кризис для России, деградацию, а вместе с ней и Беларусь. Я думаю, Лукашенко это прекрасно понимает, и ему это очень не очень нравится. Почему, собственно говоря, если бы он был бы такой весь пропутинский, он бы давно бы участвовал бы в войне. Он бы давно бы уже оккупировал бы какой-нибудь Чернобыль, там, я не знаю. Да? Уже бы с белорусской территории бы заходили бы российские войска в том числе. Да? Из четырех там этих мест готовилось нападение. Все бы это было бы, но нет же, он же это удерживает. И не только потому, что, как заявляют, что белорусы ему против войны, но какие-то против, а какие-то, наверное, и не против, я думаю. Все-таки поддержка у него какая-то в обществе имеется, в белорусском. То есть, нет, он осторожный, он в этом плане хитрый и осторожный, и он не хочет себя слишком уж замазывать, тем более, кто бы ни говорил, Лукашенко замазан с Путиным навсегда. Вот, пожалуйста, американцы бегут. А почему они к нему бегут? Почему позвонили этому Коулу с Госдепартамента? Потому что белорусы, видимо, так это... Пш-пш-пш. Не хотите немножечко политзаключенных? Вот так вот. Американцы же не просто так сказали, а давайте-ка мы сейчас с Лукашенко освободим политзаключенных каких-нибудь. Да нет, конечно. Им до них дошел сигнал, что белорусы вот могут быть гибкими в этом вопросе. Пожалуйста.
А насколько в этом вопросе могут быть гибкими американцы? Ну, в том плане, что Лукашенко же, он тоже кругом под санкциями, еще раньше Путина. Ну, Путин сам не под санкциями, ну, в смысле государства, да, и последний диктатор Европы, и вот это все. Мы понимаем, что он может разные кунштюки выкидывать, но одно дело съесть, то он съесть, да кто же ему даст? Насколько американцы готовы как бы закрыть глаза на все, что было там в 2020 году, и одно дело вытаскивать своих политзаключенных, это одно дело, или даже, может быть, чужих. И совсем другое дело, как бы говорить о Лукашенко с тем, чтобы, ну, я не знаю, какие-то политические уступки и о каких-то дальнейших переговорах, каком-то отходе от Путина и так далее. Это совсем другое дело, как мне уже кажется. Здесь готовы американцы, как вы полагаете, сделать что-то?
Поскольку у американцев, судя по всему, нет никакой внятной стратегии вообще действий на российском направлении, то, мне кажется, они сами не знают, на что они готовы пойти в отношениях с Лукашенко. Может быть, там Келлог пытается как-то воздействовать на Лукашенко, чтобы как-то уже оторвать Лукашенко от России. Если уж Россия от Китая не получается, давайте хоть кого-то от чего-то оторвем. Вот. Может быть, такой подход. Но насколько он, как вы правильно заметили, насколько он обдуман, сколько он обоснован, насколько он не сиюминутен, а все-таки в его основе лежит какое-то четкое понимание, что делать, это большой вопрос. Большой вопрос. Но если такое понимание у американцев появится, если они окончательно определятся, что с Путиным ничего не могут, как он недоговороспособный на их условиях, да, или условия Путина неприемлемы для США, то тогда, вполне возможно, они могут сподобиться разработать какую-то все-таки стратегию, и куда будет включен и белорусский момент. Например, использовать Белоруссию как, да, оторвать ее от России, чтобы использовать как плацдарм для давления на Россию, как дополнительное слабое звено. То есть, ну, много что можно придумать, на самом деле. Вон, у
И
России,
так
Россия
понимаю,
сама
это
себе.
я так понимаю, это перспективнее, чем оторвать Россию от Китая.
Это конечно, это конечно, это конечно, безусловно, потому что Лукашенко, он будет пытаться сосать у всех этих коров, да, как он всегда делал. Но этим надо воспользоваться, если действительно вы хотите что-то, вы хотите оказать давление на Путина, вы должны использовать любые возможности, какие у вас есть. Путин в своей дурацкой, абсолютно неуклюжей, грубой, высокомерной политикой создает по своему периметру кучу таких вариантов. Вот тот же Азербайджан, например, да? Путин сам создал эту ситуацию. Если бы он вмешался бы в этот Карабахский конфликт как-то, серьезно, как это раньше делалось бы, ничего бы этого не было. Карабах до сих пор был бы армянский, и они бы до сих пор бы там собачились. И вот эта вот армяно-азербайджанская грязня, она позволяла бы России проецировать свое влияние в регионе. Но нет, Путин послал это зачем-то. Все. Нету теперь России в Закавказье, по большому счету. Ну, точнее говоря, она сильно сократилась. Есть Средняя Азия, где тоже много чего интересного можно выбить. Да? Белоруссия. Много других интересных вещей, которые можно придумать, и которые можно реализовывать и делать Путину неприятно. А если все это сделать по одной схеме какой-то согласованной и делать это координированно, то ему будет очень неприятно. И у него не хватит ресурсов для все реагировать. Вот что. Но нет такой задачи у людей на Западе. Они не ставят перед собой такую задачу. Они хотят договориться. Они ждут, когда Путину надоест воевать, и он поймет, что торговать и делать сделки выгоднее, чем воевать. Потому что Трамп до сих пор, наверное, думает, что Путин просто хочет хорошую сделку. Поэтому он воюет, чтобы обеспечить себе лучшие условия. Он не понимает, что просто можно иногда можно воевать просто потому, что нравится процесс. Вот. Так что.
Последний вопрос тоже к вашей дипломатической практике. Вот эти описания застолий, там еще, конечно, уморительно совершенно описывает этот самый кол. Ну, как они бухали просто там, буквально с Лукашенко. Я выпил два шота, меня не вырвало, но и третий пить не стал, уточнил Кол. Вообще, я не знаю, как это прокатило с Лукашенко, честно говоря. Вот, не знаю, под каким предлогом это могло быть. Но, тем не менее, вот хотел спросить просто вашу оценку, то есть, насколько это вообще нормально, что главы государства жестко бухают во время переговоров? Или не жестко, не знаю, два шота, жестко это или нет.
Ну, это такое жестко, два шота, ну, это два этих шкалика, там, по 50 граммов я. Ну, что это? Как говорится, на его месте должен был быть я. Я думаю, Лукашенко там поставил хорошую белорусскую водку. И наверняка там была закусь какая-то хорошая белорусская. Вот. А что касается того, что бухает, то есть это неотъемлемая часть дипломатии, особенно постсоветской дипломатии. Если вы не умеете пить, то с российскими, белорусскими, украинскими, там, казахскими, киргизскими, таджикскими дипломатами вам делать нечего. Вот. Я не знаю, у нас время есть, у меня просто вот
Давайте, давайте, да.
помню
Самое
после
интересное,
истории,
тепленькая пошла, так сказать.
история, да, наконец-то что-то интересное может, да, можно обсудить. Вот Монголия, я работал там в посольстве в Улан-Баторе, 2010-2011 год. У нас прием 23 февраля. Традиционный прием, который военные устраивают. И российские приемы, они везде очень популярны. Среди дипломатических приемов, потому что у нас всегда очень хлебосольно. У нас всегда много еды, там пирожки всякие, там горячие. У некоторых, допустим, европейских коллег бывают просто конопушки там навтыкают, и все, и приходишь домой, как бы уже вечер, а хочется кушать. А у нас нет, у нас всегда люди там приходят, наедаются как следует. Всегда народу очень много. Так вот, много народу, все военные атташе и куча дипломатов. И был там один молодой американский дипломат по имени Сэм, чью фамилию я не помню. Он, кстати, говорил по-русски, потому что у него была командировка в Петербурге до этого, и потом его сослали зачем-то в Монголию. И вот он пришел на наш этот прием, его сразу обступило несколько крупных российских дипломатов специального назначения. Они сказали: «Сэм, отлично, давай с нами». А он такой небольшой, такой дохленький, у него шансов не было. И я просто там стоял вне этого, там с какой-то другой тусил, там другой тусовкой, но слышал вот периодически эти вот тосты, как его учили, так сказать, по-русски. И его слабые такие: «Ох, может, не надо там». Потом подошел еще один дипломат, говорит: «Сэм, давай ерша попробуй». Он говорит: «Я не хочу». Он говорит: «Да ты попробуй, тебе понравится, ты узнаешь». И он кричит такой, я помню, голос: «Я не хочу знать». Но, видимо, все-таки узнал. Но это все как бы присказка. Потом этот прием закончился, где-то уже под полночь. Последним уходил американский военный атташе. Он просто обнимался с нашим военным атташе и просто не хотел расставаться. Вот, но все-таки ушли. И на следующее утро, когда все приходят опять в посольство, мы смотрим, что в гардеробе висит что-то пальто, теплое пальто. Кто-то, видимо, из гостей забыл. А на нем непонятно, не написано никто, ничего. И через несколько часов звонок нам в приемную из американского посольства. Говорит: «А у вас там пальто случайно не висит?» Говорит: «Висит. Можно мы пришлем человека, он заберет?» Это наш вот дипломат Сэм. Он так взаимодействовался с вашими дипломатами, что он ушел в ночь, в монгольскую ночь, 20 февраля, это минус 30-35, без пальто.
Господи, бедный, он выжил, я надеюсь.
Ну, он настолько был согрет изнутри, что с ним ничего не произошло, слава богу. Хотя до его посольства там через полгорода надо идти, и не знаю, как он пешком вообще ходил там. Вот. Но это ситуация, которая... После этого я его не видел на наших приемах. Мне кажется, ему там уже сказали: «Чувак, это не твое. К русским больше не ходишь». Вот. Но это к тому, что вот это не пропаганда алкоголизма ни в коем случае, но это момент, который все, кто занимается дипломатией, должны иметь в виду, что застолье, неформальная обстановка, неформальное общение – это вполне, это риски, которые нужно учитывать. Нужно учитывать. И если вы хотите с Лукашенко о чем-то договориться, а Лукашенко человек простой, у него такой простой крестьянский имидж, то, конечно, там будет водка. Это Путин, он такой весь на диете, у него там может быть шампустик какой-нибудь из его там геленджикского поместья, у него, может быть, это проканает. С Ельциным, я думаю, такой бы не проканал, конечно, надо было нормально принимать. Но, в принципе, опять же, это вопрос, если хотите какие-то неформальные доверительные отношения устраивать с россиянами, там, белорусами, украинцами, без нормального застолья, шашлыков каких-нибудь, без, ну, похода в баню, например, да, прыгания в прорубь какого-нибудь. Это можно без этого не обойтись, потому что это очень здорово сближает людей, помимо прочего. Просто нужно уметь это делать и нужно как-то контролировать себя, а не как вот бедный Сэм, который так увлекся. Вот. Но это было время еще до всяких санкций, до Крыма, до войны. Тогда можно было дружить. Да, и все
Так,
хорошо
ну,
закончилось.
как видим, лучшие практики остаются в ходу, так сказать. Самые известные. Спасибо большое. Благодарю Бориса Бондарева. Еще раз напомню про его канал. Я вижу, что некоторые наши зрители подписались. Спасибо им большое. Дипломаты
Спасибо.
гражданин. У нас в описании есть ссылка на него. Спасибо большое. Подписывайтесь. Борисом Бондаревым, я уверен, мы еще встретимся. Спасибо, Борис.
Спасибо.
Ну, а нашим зрителям я еще хочу сказать о том, что завтра Breakfast Show ведут Ольга Романова и Александр Филипенко. Вижу, как там готовится программа. И поверьте, вы не зря включите завтра YouTube в 9 утра на канале Breakfast Show. Вам обязательно понравится, я уверен. Вам бы и так понравилось, а вот учитывая то, что я вижу в подготовительном файле, понравится обязательно. Всем спасибо и счастливо до завтра.